студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Андреев. И говорим о событиях, которые происходят на Украине. А президент страны Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде и сказал много интересного. В частности, говорил про продажу сельхозземель, говорил про Крым, про то, что Крым Украина просто так не заберет и никто его не отдаст. Вообще много интересного. Владимир, расскажите вкратце, остановившись на основных моментах выступления Порошенко.
Вкратце достаточно трудно, потому что Порошенко выступал полтора часа. Если быть очень уже совершенно кратким, то у него были первые. Во внутренней политике он признал, что в стране существует действительно огромное чувство недовольства обнищанием населения и социальным неблагополучием, но причиной этого президент традиционно назвал Россию. Он высказывался крайне резко, называл ее страной-агрессором, которая оккупировала часть территории страны, которая засылает сюда диверсионные группы. Радостно рассказал, что вот недавно СБУ обнаружила логово российских разведчиков, целых 18 человек, и вот именно вот эта российская агрессия является причиной того, что украинцы живут так плохо. При этом он обрушился на новоявленную оппозицию, которая ранее входила в правящую коалицию, говоря о том, что это популисты, которые пытаются раскачать лодку, используя недовольство населения низкими жизненными стандартами. Кроме того, он говорил о том, что будет продолжаться дальнейшая принудительная украинизация. Необходимо принять закон о использовании языка в сфере услуг, то есть клиент, который будет, то есть в сфере обслуживания, ресторанах, кафе, магазинах и так далее и тому подобное, разговаривать можно будет только на державной мове. О светлых перспективах Украины он говорил, что Украина вступит в НАТО и проведет референдум только для того, чтобы показать НАТО, как она хочет туда вступить. Не НАТО, а Европейскому Союзу. По НАТО он сказал, что они будут в одностороннем порядке выполнять программу по обретению членства в Североатлантическом Союзе. И он говорил еще о том, что... Да, это было смешно, потому что Порошенко вообще ничего нового не сказал. Это была компиляция из того, что он уже говорил десятки и сотни раз. Слушать его без смеха действительно было крайне трудно, но это отдельная тема. Ну и кроме того, он заявил, опять-таки, в очередной раз, выйдя за пределы своих конституционных полномочий, он начал вмешиваться в церковные дела, сказал, что Украине нужна поместная церковь, и что он, как и Ющенко, его предшественник, обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви с тем, чтобы она была наконец-то легализирована. Я напомню, что украинскую киевский патриархат самопровозглашенный, который возглавляет Растрига Русской Православной Церкви, преданной анафеме Филарет Денисенко, не признает каноническим ни Вселенское Православие, ни даже Ватикан. В будущем он пообещал рост экономики 4%. Тут, кстати, на этом нужно отдельно остановиться. Откуда взялась эта цифра в 4%? Потому что это не рост, а повод для очередного грабежа Украины со стороны Международного валютного фонда. И рассказал о том, какая прекрасная на Украине армия. Ну и, естественно, есть такое на Украине идиоматическое выражение, как носится как с писаной торбой. Так вот, Порошенко как с писаной торбой носился и рассказывал о том, какое великое достижение без виз в отношениях с Европейским Союзом. Это если очень коротко.
Ну что, давайте остановимся на некоторых тезисах. Ну, во-первых, по поводу чувства недовольства обнищанием. Ростислав Владимирович, зачем Порошенко об этом говорил? Потому что не признавать очевидное уже просто нельзя?
Ну, во-первых, я бы все-таки хотел уточнить для Владимира, что он неправильно понял реакцию микрофона. Я не смеялся, я вздыхал.
Да. Извините, я подумал, что вы ухмыляетесь.
Вот, просто, да, просто не видно. Значит, да, и я бы не разбирал бы это по пунктам. Я думаю, что эту речь можно оценить в целом, потому что она, в общем-то, достаточно цельная и системная. Дело в том, что ну, и в бытовых конфликтах, и в межгосударственных конфликтах есть такой достаточно действенный метод. Если вы даже ну, начали где-то проигрывать, да, но упорно добиваетесь заранее поставленной цели, то в конце концов ваш оппонент может не выдержать и сдаться, даже будучи потенциально сильнее вас. Просто решит, что издержки, да, не покрывают его прибыли.
Даже если он получил на выборах больше голосов.
Да, по этим самым, по результатам конфликта. Так вот, Порошенко целенаправленно, значит, по всем пунктам внешней политики, внутренней политики, военной политики, он выставляет именно такой приоритет. А мы все равно будем долбить в одну точку для того, чтобы, в конце концов, вот как он сказал про Крым, да, для того, чтобы издержки владения Крымом для России стали неподъемными. Ну и тогда она, мол, сама его возьмет и отдаст. То же самое и по всем его внутриполитическим высказываниям. Вот пусть издержки борьбы против меня станут для всех моих оппонентов неподъемными, там, и так далее. Значит, но дело в том, что такой подход... Он хорош, когда силы сторон, ну, хотя бы примерно сопоставимы, или если вы нашли какой-то ход, который ваши, пусть неравные силы, но уравнивает. Ну, вот, в частности, последние 15-17 лет, да, Россия проводит грамотную, нестандартную внешнюю политику, что, в общем-то, позволило ей уравнять изначально неравные силы с Соединенными Штатами. Но если бы это был бы Мадагаскар, ну или Ливия, то никакая грамотная внешняя политика не позволила бы им на равных противостоять Соединенным Штатам.
Ну, то есть, грубо говоря, чтобы противостоять Соединенным Штатам, помимо всего прочего, нужно еще ядерное оружие.
Нет, нужен хотя бы какой-то запас прочности, да, который позволяет вам грамотно маневрировать. Так вот, у Украины этого запаса прочности нету. И на самом деле ведь не в этом году... И не в 2014, и не в 2013 году украинские власти еще задолго до Порошенко предупреждали, что та политика, которую они проводят, это было еще при Ющенко. Она в результате приведет к гражданскому конфликту, разрушению Украины и исчезновению ее как государства. И более того, к исчезновению вот того самого украинского олигархата, который там сформировался, причем для многих даже физическому исчезновению. Они в это не верили, там, они смеялись, потом у них начался гражданский конфликт, потом у них начался распад государства. Сейчас они практически находятся при его уже коллапсе. И, ну, я так понимаю, что, в общем-то, для людей, которые хотят... гарантированно сохранить жизнь, а, в общем-то, еще и жить хотя бы как-то более или менее по-человечески, эвакуация с Украины стала, в общем-то, актуальным вопросом сейчас. Значит, тем не менее, украинские власти в лице Порошенко, и, кстати, в лице его оппонентов тоже, продолжают упорно долбить в одну точку, полагая, что рано или поздно они все-таки, как говорит Порошенко, сделают для России, значит, противостояние неподъемным. Но... Мы же видим, что в результате, да, вот их действий, в результате их политики, которые они проводили последние 3 года, они в реальности лишились поддержки Запада, и дошло уже до того, что министр финансов Украины заявляет, что да, в общем-то, не очень-то нам и хотелось сотрудничать с МВФ, мы уже экономику выровняли, с финансами у нас уже все в порядке. Вообще, те же глаза, Божья благодать, тут просто самый сплошной рост начинается, и никаких проблем больше у Украины нет. Понятно, что это происходит потому, что они прогнозируют конец сотрудничества по инициативе МВФ. Значит, они бились полгода назад в истерике по поводу того, что Европа их предала. А что, позиция Европы поменялась по этому поводу? Нет. Скорее, наоборот, ухудшилась для них позиция Соединенных Штатов, потому что сейчас прекращается, по сути дела, финансирование всех этих грантоведческих контор в Киеве, значит, которые еще более или менее неплохо себя чувствовали последние 3 года. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты прекращают поддерживать уже даже своих агентов влияния, потому что уже просто не надо. Им уже, по большому счету, все равно некуда деваться. И самое главное, что понятно, что это направление, это трудно назвать развитием, да, направление движения Украины при этой власти уже никак не изменить, а другую власть тоже негде взять. То есть это уже стало абсолютно понятным для всего мирового сообщества. И поэтому, опять-таки, в последние полгода активизировались соседи Украины, там поляки опять заговорили о Львове, венгры опять заговорили о Закарпатье, румыны опять стали намекать на Буковину там, и так далее. То есть их уже откровенно начали делить их же собственные вроде бы, кстати, друзья и партнеры. Но тем не менее, там коллапсирует уже не только государство, там коллапсирует интеллект. То есть они задали себе рамки мышления, да, и за них они выйти не могут. Если там, допустим, коммунистов называли догматиками, да, так по сравнению с ними любые там, коммунисты, любые религиозные догматики, это, кстати, люди очень широкого мышления, очень, кстати, толерантные к альтернативной точке зрения. Поэтому, с моей точки зрения, это речь Порошенко, как они любят говорить, жирная точка. Только это жирная точка в судьбе Украины.
Что касается упоминания продажи земель сельхозназначения, это вот все то же самое, вода камень точит, не сейчас, говорит Порошенко, так чуть позже все равно снимите мораторий.
У них проблема с кредитом МВФ, который им, в общем-то, нужен кровь из носу, но для выдачи которого МВФ требует снять мораторий с продажи земель сельхозназначения. Мы уже эту тему обсуждали. Они не снимают его не потому, что не беспокоятся о народе, и не потому, что им там жаль украинских земель, и даже не потому, что они боятся, что придут там какие-то страшные западные компании и все скупят. Потому что в конечном итоге государству выгодно, чтобы на этих землях что-то производилось, продавалось и платились налоги в доход государству, чтобы населению предоставлялась работа. А предоставят эту работу австралийцы, американцы, украинцы, русские, эстонцы, кто угодно, хоть китайцы, по большому счету. Проблема заключается в том, что эти земли давно поделены. Они не проданы, но поделены. Они поделены между крупными украинскими агрохолдингами. Кстати, и с иностранным участием тоже в этих агрохолдингах. Но основные бенефициары там украинские олигархи. Они не хотят и не могут допустить свободной продажи земель, потому что тогда им придется то, что они уже захватили, покупать. Естественно, они не хотят тратиться по-новому, они не хотят вообще допускать возможности свободной продажи, потому что тогда им придется конкурировать, и они могут свои латифундии потерять. Вот. Соответственно, с одной стороны, необходимо снятие моратория, чтобы получить деньги МВФ, с другой стороны, невозможно снять мораторий, потому что вся политическая верхушка заинтересована в том, чтобы он продолжал существовать. Поэтому Украина и бьется, как рыба об лед. Они все время говорят, да вот сейчас снимем, сами себя уговаривают. Говорят, так это же хорошо, это же надо, ведь свободный оборот земель, это так прогрессивно, так по-европейски. Хотя в Европе по-разному бывает. Бывает свободный оборот, бывает вообще его отсутствие. Значит, вот уговариваются, они говорят, а сделать почему-то ничего не могут. Вот запретить русский язык, это, пожалуйста, на раз, два, три, да? А снять мораторий на продажу земель не могут 25 лет. И не смогут, скорее всего. Поэтому в данном случае это просто необходимые заклинания. Значит, тут потом, когда Порошенко будет встречаться, ну, с представителем МВФ, он будет говорить, ну, видите, я же все делаю. Я же все время говорю, надо снять мораторий. Вот законопроект мы подаем в Раду, требуем от парламента. Не голосуют собаки такие.
Что касается внесение изменений в Конституцию, изменение схемы избрания президента на избрание в Верховной Раде. Порошенко сказал, что никогда на это не согласится, а он считает, что шансов избраться всеобщим голосованием у него больше, чем в Верховной Раде.
Нет, я думаю, что просто он считает, что у него шансов избраться вообще нету. Поэтому ему необходимо не избрание, а пролонгация полномочий. Но до пролонгации тоже еще дожить надо. У него еще впереди 2 года срока, который очень проблематично Порошенко досидеть. Ну и кроме того, избрание в Верховной Раде практически ограничивает президента декоративными функциями, потому что кто избрал, тот и переизбрать может. И, соответственно, Верховная Рада может переизбирать президента хоть по 4 раза в день. Значит, поэтому президент попадает в зависимость от парламента. Какой же уважающий себя олигарх, который всю жизнь мечтал стать президентом, чтобы командовать страной как своим курятником, отдаст вот эти полномочия каким-то там депутатам, на которых он плевать хотел с высокой колокольни.
Столкновения сегодня произошли в центре Киева. Там собрались люди, которые не могут растаможить свои купленные за рубежом машины. И дошло, ну, по сути, до драки.
Извините, маленькое уточнение. Не могут, а не хотят.
Владимир сейчас подробнее расскажет. Владимир, в чем проблема, расскажите. Не хотят, потому что дорого получается, правильно?
Да, получается дорого. Дело в том, что после открытия границы с Европейским Союзом, введения безвизового режима, огромнейшее количество граждан Украины выехало оттуда, ну, об этом знали раньше, но теперь получили возможность, выехали туда и начали закупать бэушные автомобили, причем по цене как минимум вдвое дешевле, нежели их аналоги на внутреннем рынке Украины. Это связано с тем, что, во-первых, что там не нужно платить налог, во-вторых, там нет коррупционной составляющей. Вот тут специально специалисты подсчитали, оказалось, что по сравнению с июлем прошлого года, с августом прошлого года, продажа бэушных автомобилей на Украине выросли аж в 19 раз. То есть в августе этого года бэушных автомобилей на Украине продали в 19 раз больше, нежели это было в августе прошлого года. И когда они привезли сюда свои машины, оказалось, что их нужно растамаживать. Когда посчитали, во что обойдется растаможка, оформление формальности и неформальные платежи, имеется в виду коррупционная составляющая, оказалось, что смысла ехать в Европу за этими автомобилями не было никакого. А таких людей огромнейшее количество. Вот только в моем доме, где я живу, за последние два месяца появилось два автомобиля с польскими номерами. Вот так прикупили себе. И это охватывает, таких владельцев сейчас огромнейшее количество, их число достигает десятков тысяч, и они просто требуют, чтобы им предоставили возможность по упрощенной процедуре оформить эти автомобили здесь и освободили от таможенных платежей. Но власть, естественно, этого не хочет по той простой причине, что, во-первых, а где коррупционная составляющая, а во-вторых, это все-таки один из источников наполнения бюджета, который и так трещит по всем швам. Это и является поводом для конфликта. При этом организаторы акции явно просчитались, они подавали заявку на 100 тысяч, а участвовало сегодня несколько сот человек. А вот то, что произошло, ну, это просто отражает вот то истеричное нервозное состояние общества, когда любая ситуация, любой даже незначительный конфликт, он на фоне вот того, что нервы напряжены у всех, перерастает в столкновение. То есть кто-то чего-то закричал, подтащили шины, начали поливать бензином, полиция бросилась отбивать эти шины, кто-то случилось потасовка, кто-то швырнул несколько дымовых шашек. То есть такая эмоционально-спонтанная схватка, которая отражает ту неадекватность сейчас всей страны, то состояние эмоциональной неустойчивости, в котором пребывают абсолютно все.
Или не могут, потому что
да,
денег
тут,
нет?
Тут есть еще два момента, довольно забавные. Дело в том, что такие автомобили с иностранными номерами ездили по Украине раньше, но они ездили в основном по Западной Украине, потому что там им надо фактически, по-моему, раз в два месяца пересекать границу для того, чтобы продолжать легально кататься по Украине. Выехал. Понятно, что из Львова
это
или...
Это временный ввоз.
Из Львова или из Ивано-Франковска это делать просто. Уехал утром, вечером уже на месте, заодно там какую-то контрабанду с собой туда-сюда прокатил, заодно и заработал. Вот. Но сейчас эти автомобили появились по всей стране, а там из Киева или из Харькова ехать до границы дальше. Тоже, в принципе, раз в два месяца прокатиться, ну, два дня потратишь, да, но это же два дня, это уже жалко. Значит, поэтому мне как-то некомфортно, да, ездить туда-обратно вот раз в два месяца. Сразу возникла проблема, это первое. Второе, это с точки зрения идеалов Майдана и отношения их к законности. Значит, эти законы действовали раньше, никого они особенно не волновали. Значит, но когда вот у них появились, значит, эти автомобили... Да, кстати, мотивировалось принятие этого украинского законодательства тем, что необходимо защищать собственного автопроизводителя. Ну, защищались до того, что нам практически уже ничего не производится. Но, тем не менее, как правильно говорит Владимир, надо же где-то там и коррупционные сборы собирать, и какие-то там как-то бюджет пополнять. Значит, поэтому законы не отменены, и там Украина даже продавливала при заключении соглашения о вступлении в ВТО, она продавливала сохранение вот этой вот пошлины на автомобили, значит, на какой-то там достаточно длительный период, сейчас не помню сколько, несколько лет, чуть ли не на 10. И, кстати, это было камнем преткновения при заключении соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы повышенные пошлины оставались, и ЕС уже требовал там их отменить, и все время там Украина маневрирует. Вот. Но сейчас, да, когда эти люди вышли протестовать, они же не говорят: отмените дурацкий закон, потому что уже нет у Украины, собственно, автопроизводителя, защищать нечего. Ну, просто хотя бы насытить рынок нормальными дешевыми автомобилями, тем более, что у людей денег нету, а автомобили на Украине дороже, чем в России стоят, причем чуть ли не в полтора раза. Они говорят, у меня есть автомобиль, вот с этими иностранными номерами. И я хочу, чтобы сейчас вот разово было принято амнистия для нас. Вот мы их купили, вот сейчас отмените для нас действие закона, чтобы нам было хорошо, а дальше нам уже наплевать. Пусть остается то же законодательство, пусть остаются те же пошлины.
Но трава не расти.
Да, мы свои проблемы уже решили. То есть пусть закон действует, да, но пусть для меня он действует как-то по-другому. Знаете, пусть не будет дефицит, да, но будет маленький дефицит. Хоть немножко.
Но это хорошая и распространенная позиция, достаточно часто приходится с ней встречаться. А в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, на связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников и также Александр Андреев. Мы прерываемся на несколько минут на выпуск новостей середины часа, после него продолжим разговор. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Продолжаем. Давайте вернемся в Верховную Раду. Сегодня же рассматривает она судебную реформу, в частности, изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Владимир, а в чем суть предлагаемых изменений?
Да, в общем-то, я бы не сказал, что там речь идет о каких-то принципиальных изменениях. Дело в том, что на Украине сейчас завершается судебная реформа. Я напомню, что 30 сентября прошлого года вступила в действие новая редакция Конституции Украины, согласно которой всех судей назначает президент. Судья освобождается от любой ответственности за постановленное им решение. Юристы используют термин «постановление решения», а не «вынесение решения». И при этом судьям существенно повышается заработная плата. То есть парламент потерял полностью контроль над формированием судейского корпуса, он отошел полностью исключительно к президенту. Судьям разрешили выносить любые решения, какие абсолютно абсурдные, им за это ничего не будет. То есть, что хотите, только и то и делайте. Единственная функция – это лояльность президенту Порошенко. Вот президент Порошенко – вот это единственная святыня, которая осталась еще у судейского корпуса. Поэтому, когда мы часто говорим об абсурдности и абсолютно явной незаконности решений, судебных решений, которые то тут, то там проявляются, это прямое следствие этой судебной реформы. Судьи уже понимают, что им можно все, лишь бы ими был доволен Порошенко. Так вот, в связи с тем, что вступила в действие новая редакция Конституции, необходимо привести законодательство, в частности, кодексы, в соответствии с новой редакцией Конституции. И, собственно говоря, вот это сейчас и принимается. То есть изымается из Уголовного кодекса, например, должна быть изъята статья о вынесении судьей заведомо незаконного решения. В Гражданском кодексе меняются принципы проведения судебного процесса, то есть это технические правки под новую редакцию Конституции. При этом, опять-таки, Порошенко сейчас уже абсолютно наслаждается вот этой своей победой, то, что ему удалось продавить через Верховную Раду, кстати, при поддержке так называемой оппозиции, за эту реформу, отдавшую суд полностью под контроль Порошенко, голосовал, в частности, и ОПО-блок, и другие представители так называемой оппозиции, потому что у Порошенко нет голосов. Порошенко торжествует, это показывает, что он реально может контролировать Верховную Раду и, в принципе, может заставить делать ее то, что он хочет, несмотря на то, что у большинства правящей коалиции ни юридически, ни фактически в Верховной Раде не существует.
Можете что-то добавить? Зачем все это делается, Ростислав Владимирович?
Это, в общем-то, традиционный метод формирования украинской власти. Вот смотрите, там, в свое время Кучма контролировал все. Потом ушел, потом там говорили, Янукович вообще контролирует власть сверху донизу, там, и судьи, и парламент, и все, что хочешь. Потом Януковича свергли, сейчас Порошенко выстраивает еще более жесткую вертикаль контроля над всем. И здесь вроде бы возникает ощущение парадокса. Олигархическая республика, и очевидно, что олигархам проще было бы балансировать свои отношения в парламенте. И таким образом, теоретически, они должны были, будучи фактически главными спонсорами украинской политики, должны были бы выстраивать парламентскую республику. Но все попытки выстроить парламентскую республику на Украине при слабой президентской власти провалились. И наоборот, всегда Украина шла по пути концентрации власти в одних руках. Не в руках какого-то одного человека, да, вот в руках президента. Президенты могут меняться. Главное, чтобы власть концентрировалась вокруг этой должности. Это происходит потому, что украинские олигархические группировки привыкли действовать по принципу «выигравший получает все». Вот если вы победили в парламенте, даже получили большинство, вам все равно надо каким-то образом балансировать свои интересы с оппозицией. Там, она контролирует какие-то комитеты, у вас может не быть конституционного большинства, вы можете не собирать большинство даже за какие-то решения, вам надо обеспечивать поддержку вашего правительства и так далее. А если вы избрали президента с царскими полномочиями, то дальше вам по большому счету все равно. Вам ни с кем не надо договариваться. Вы можете заниматься тем, чем привык заниматься украинский олигархат. Отнимать и делить. Значит, другое дело, что, повторяю, это, собственно, приводит к крайнему ожесточению украинской политики, к вот этим вот постоянным столкновениям, кстати, наряду с межнациональными противоречиями, которые как раз стимулировались, опять-таки, олигархатом. Именно необходимость победить, потому что проигравший все теряет, так же, как победитель все получает, значит, она приводила к тому, что после каждых выборов противостояние, во время каждых выборов жесткое противостояние, и с каждым разом это противостояние все нарастало, нарастало и нарастало до тех пор, пока не вылилось в гражданскую войну. Поэтому, если завтра оппоненты свергнут Петра Алексеевича, то у них появится какой-то президент, почему я всегда говорю, что у них тут же начнется борьба за президентский пост, у них появится какой-то президент, который, возможно, вначале для того, чтобы добиться поста президента, пойдет на уступки своим временным попутчикам, как-то с ними властью поделится, но как только он в президентское кресло заберется, он тут же начнет заниматься тем же, чем занимались его предшественниками, попытками концентрировать власть в руках президента. И именно на это будет работать вся его группа поддержки. Они не понимают, каким образом вот я тут при президенте нахожусь, да, как это там кто-то в кабинете министров или в парламенте будет принимать несогласованное со мной решение, и главное, не будет со мной делиться доходами. Поэтому это, кстати, неизбежное, порочное, опасное для Украины, уже даже не опасное, уже доведшее практически до ручки Украину, но традиционное направление украинской внутренней политики.
Хорошо, еще одна новость. Возвращаемся к тому, что говорил Порошенко, и, естественно, не уходим далеко от Верховной Рады, потому что он сказал, что нужно отменить депутатскую неприкосновенность на Украине с 1 января 2020 года. А вот это с чем связано?
Так они все время пытаются отменить депутатскую неприкосновенность. Это ровным счетом вот то, о чем я вам говорил. То есть каждая там, партия, политическая сила, идя к власти, рассказывает, что депутатская неприкосновенность – это крайне порочное дело. Кстати, в украинском исполнении это действительно порочное дело, потому что даже совершенное на глазах у всех преступление депутатам не может расследоваться и не может там, каким-то образом наказываться без голосования в Верховной Раде. А Верховная Рада обычно старается не создавать прецедентов сдачи своих, потому что сегодня вас, завтра меня, все мы одним миром мазали. Подумаешь, вы сегодня на улице кого-то пристрелили, а вдруг завтра я пристрелю, так что меня за это сажать, да? Значит, поэтому все всегда говорят, мы отменим депутатскую неприкосновенность, но когда приходят к власти, они всегда говорят, да нет, ну, вообще-то депутатская неприкосновенность нужна. Вот посмотрите, во всех странах есть. Действительно, во всех странах есть, но не в такой форме, как на Украине, потому что там абсолютная депутатская неприкосновенность. И всегда президент, которому необходимо сконцентрировать власть в своих руках, играет на этом поле против парламента. Я думаю, что вряд ли какой-то президент действительно рассчитывает на то, что когда-нибудь депутатская неприкосновенность будет отменена. Это вещь, за которую депутаты костьми лягут, но никогда не уступят. Все, что угодно, только не это. Но в информационном пространстве на этом очень удобно играть, потому что Народ, естественно, всегда поддерживает отмену депутатской неприкосновенности. Как я уже говорил, все силы, которые были, есть и будут в парламенте, в ходе избирательной кампании выступают за отмену депутатской неприкосновенности. И поэтому президенту грех этим не пользуется. Он всегда выходит и говорит, ну, давайте будем отменять депутатскую неприкосновенность. Вот как мы народу обещали, давайте будем отменять. Я вот завтра готов внести в парламент законопроект. Послезавтра давайте мы ее отменим. Естественно, депутаты начинают волноваться, депутаты начинают договариваться. В это время что-то можно выторговать.
Владимир, а действительно депутаты ведут себя в соответствии со своим статусом полной и абсолютной неприкасаемости, неприкосновенности?
Да, это так, потому что есть абсолютно дикие случаи злоупотреблений властью, которые совершаются совершенно открыто. Кстати, вот конкретный случай, который имел место недавно, он имел достаточно большую публичную огласку, и который показывает абсолютную безнаказанность депутатов. Есть такой Сергей Пашинский, он известен тем, что 18 февраля 2014 года вывез с Майдана снайперскую винтовку, потом он был исполняющим обязанности главы администрации президента, пока исполняющим обязанности президента был Турчинов. Так вот, а сейчас он возглавляет один из влиятельных парламентских комитетов. Так вот, этот Пашинский во время ссоры где-то за городом подстрелил местного жителя. Пашинский сказал, что якобы на него напали, что его повалили на землю, что он стрелял, уже обороняясь лежа на земле. Этот мужчина получил ранение в ногу. Но данные экспертизы показали, что выстрел был произведен как раз, когда Пашинский находился в положении стоя. То есть его версия была абсолютно опровергнута. И это было доказано. Так вот, Генеральная прокуратура просто закрыла против него дело. Она сказала, что это все правильно. Вот этот местный житель якобы сказал какие-то нехорошие слова в адрес Пашинского. Пашинский обиделся и его расстрелял. А что такого? Нормально. С точки зрения украинского законодательства. То есть вытворяют все, что угодно. А вот та дикая роскошь, которая абсолютно несоразмерна с декларируемыми доходами депутатов, когда они выставляют на показ открыто наворованные деньги, ясно, что эти деньги получены только коррупционным путем, потому что никакими вразумительно объяснить, откуда эти доходы взялись, но она просто оскорбляет людей, которые живут в нищете. Украина это сейчас вот... Речь Посполитая или Франция конца 16-го, начала 17 века. Какой-нибудь магнат, какой-нибудь герцог едет в роскошном, с роскошной свитой в роскошном экипаже, а тут...
Владимир, мы сейчас должны прерваться на короткий рассказ о погоде, после которого продолжим. 18:48 в Москве. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Еще одно заявление, на этот раз мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который говорит, что необходимо повышать рождаемость на Украине, но при этом методы достаточно специфические. И вот заявление просто процитирую, то, что он написал в Фейсбуке в своем аккаунте. «Если брать патриотическую составляющую, то минимум 3 ребенка в семье, чтобы девушка или парень вырастали и знали, что если у них не будет 3 детей, значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы. Это очень серьезный вопрос, он чувствительный. Над этим нужно работать». Владимир, расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о заявлениях мэра Чернигова и, наверное, о его личности тоже, потому что не все слушатели хорошо знакомы с этим украинским политиком.
Да дело в том, что его на Украине вообще узнали только после этого заявления, но в целом оно такое очень характерно для нынешней Украины. И оно в полной мере отражает неадекватность в прямом смысле нынешней власти. Мэр Чернигова, как бы это высказаться, скажем так, не совсем понимает, в каких условиях живут люди, которые себе даже одного ребенка позволить не могут. Они не могут его прокормить, они не могут его одеть, они не могут дать ему образование, они не могут дать ему медицинское обслуживание. Я уже не говорю о том, чтобы отдать его в какую-то спортивную секцию, а спорт необходим для развития ребенка, или дать возможность заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью. Люди живут в нищете, у них нет денег на содержание даже одного ребенка. А мэр Чернигова этого просто не понимает. Он не понимает, что у 99% граждан Украины, в отличие от него, нет возможности воровать, брать взятки и тратить на собственные нужды городской бюджет. Если он действительно, если для него действительно не проблема содержать троих детей, то для остальных людей это просто оскорбление, потому что людей довели до того состояния, когда они не могут позволить финансово себе иметь детей, и сейчас их же этим и попрекают. Это как раз по поводу того, о чем я говорю, что сейчас с народом обращаются как с быдлом, а холопья должны бить челом и радоваться того, что мимо них вообще проехал мэр Чернигова.
Это... Да? К вопросу, да я уже обращаюсь к Ростиславу Ищенко. Ростислав Владимирович, это к вопросу о деградации, в том числе деградации власти?
Ну, это не только вопрос о деградации власти, это к вопросу о деградации общества, потому что, понимаете, ведь на самом деле, с чем мы в данном случае сталкиваемся? Власть совершенно откровенно дает себе отчет в том, что без принудительных мер общество будет вымирать. То есть оно разъезжается в лучшем случае, в худшем случае оно вымирает на месте, значит, потому что не в состоянии рожать детей, так правильно говорит Владимир, оно не может их вырастить, этих детей. Значит, соответственно, каким-то образом, сказать, поддерживать популяцию необходимо. Да? Ну вот, первый этап – это давайте мы придадим общественному порицанию. А второй этап будет, а давайте мы примем закон там, о том, что вот, хочешь, не хочешь, там, а должен там, 18 лет жениться, да, мэр подберет тебе невесту. И к 25 годам... Там,
еще родить... права первой ночи не мешало бы добавить.
Да, и к 25 годам там, родить 3 детей, там, или там, 4, или 5. Ну, сколько скажет государство, столько и должен. Потому что государству надо. Значит, а обеспечить какие-то стимулы для этого оно не в состоянии. Точно так же, как все остальные вопросы, да, решаются принудительным путем, начиная там, от языкового, заканчивая проблему внешнеполитического выбора. Мы власть захватили, значит, мы будем решать, как вы должны себя вести. Не важно, что вы по этому поводу думаете, не важно, какие там европейские ценности требуют от нас, чтобы, значит, мы прислушивались к мнению оппозиции. Мы не хотим. Мы вас или убьем, или заставим, чтобы вы, кстати, разделяли нашу точку зрения. Кстати, к вопросу о европейских ценностях. Как вы знаете, Европа, в общем-то, вымирает, несмотря на то, что там могут себе позволить содержать и 2, и 3 детей. Могут, но не хотят. Так что если Украина присоединяется к европейским ценностям, то надо подумать о замещении населения там, беженцами из Африки, из Азии.
Вот так этот вопрос уже рассматривается. Вот.
Ну да, поляки заменили украинцами. Еще бы украинцам не заменить своих беглецов там, афганцами, например.
Ну, то есть получается, что с одной стороны какие-то предлагаются жесткие меры, с другой стороны никакие жесткие меры в данных условиях все равно работать не будут, поэтому все эти заявления, ну, просто пустые слова, которые только еще больше раздражают население.
Понимаете, что-то можно заставить сделать одного человека или группу лиц, да? Но нельзя принудить к противоестественному поведению все общество. Значит, если в обществе сложились там, по объективным, по субъективным причинам, сложились определенные, сказать, традиции, если вы хотите их изменить, то необходимо долго, упорно и очень нежно с этим обществом работать. Опять-таки, это касается как вопроса украинизации, который мы обсуждали, скажем, вчера, и говорили о том, что ну, там, за 20, 30, за 50 лет нежно и аккуратно это можно было провести, если уж так хотелось. Значит, и проблем бы не было. То же самое с демографическими проблемами. Ну, смотрите, сколько лет, да, российское правительство решало, ну, примерно ту же проблему демографической ямы, демографического провала. Значит, наверное, лет 15, прежде чем более или менее ситуация выровнялась и был показан хоть какой-то естественный прирост в целом по России. Да, небольшой, но какой-то появился. Значит, и это ведь еще не решение проблемы. Это только вот первый маленький-маленький шажок. И еще надо будет работать в том же направлении, наверное, лет 20-30, для того, чтобы появились какие-то ощутимые результаты. А мы хотим сразу. приказать, чтобы все построились в шеренге и выполняли.
Ну, конечно, времени-то нет. Ну что же, наше время подошло к концу. Спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко из Киева, наш корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев.